Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Πέτρα πετραχτίσαμε με φτωχή γωνιά. Η ζωή μας κλείσαμε με στην κόκκινιά.
В этом выпуске греческий журналист Димитрис Баколос рассказывает о своих любимых пластинках.
Я вернулся в Греки во втором курсе университета, после того, как случилась вот такая интересная история. Хотели послать 4 студентов в Прагу, меня выбрали, а деканат сказал, этого нельзя, потому что нет советского паспорта. У меня был паспорт политэмигранта. И я тогда понял, что я чужой. У меня опять стала ностальгия усиливаться, ностальгия греческой литературы и греческой музыки.
Греческие песни во второй части этого выпуска. Начнем же с традиционной рубрики «Родной язык». Мой сегодняшний собеседник – немецкий журналист-международник Борис Райтшустер. С 1991 года по 2011 год он жил в Москве. С 1999 по 2015 год возглавлял московское бюро немецкого журнала «Фокус».
Борис, для меня лично немецкий язык начался в детстве с переводов на русский язык с «Братьев Гримм», сказок «Братьев Гримм». Эти сказки впечатались в мою память, потому что в них был очень ярко выраженный элемент садизма, присущий фольклору. Причем «Братья Гримм» его охотно подчеркивали. Как вы поняли, что говорите не просто на языке, а что это немецкий язык?
Осознание только пришло с приобретением иностранных языков, и тем более, поскольку я изучал иностранные языки, латин, древнегреческий и английский не на таком самом высоком уровне, в принципе, это понятие только пришло, когда я начал уже по-настоящему по-русски говорить. Это где-то 17 лет.
На фоне русского языка как выглядел для вас ваш родной язык, немецкий?
Я до сих пор считаю себя в русском языке более свободным, потому что в родном языке у вас очень много ограничений, очень много, что вы стесняетесь говорить. Вы в нем как бы в таких прирожденных кандалах находитесь. То есть он очень четкие рамки для вас. Например, немцы, у них очень большая проблема со всем, что связано с сентиментальностью. Это очень, по-немецки очень много звучало бы очень кичливым, что я на русском очень просто могу говорить. Это очень интересно, но поэтому действительно я на русском, несмотря на мой акцент, я себя более чувствую дома, мне более комфортно на русском говорить, мне более свободно говорить на русском, нежели на немецком. Может, это именно потому, что он иностранный, может, это не потому, что он русский как таковой, может, я и на тайском чувствую себя более свободно, я это не могу сказать, но однозначно иностранный язык, он для меня более такой свободный.
Вы знаете, у меня свой опыт, и я что-то понял про немецкий язык благодаря английскому языку, вот этому фону английского языка. Я понял, насколько жесткий порядок слов в немецком по контрасту с английским. И вот вы сказали, что вы свободней. Может быть, все-таки дело в том, что это очень жесткий, упорядоченный, мотивированный, жестко организованный язык немецкий.
Теперь, когда вы... Почему вы мне это лет 20 тому назад не говорили, Игорь? Теперь, когда вы это говорите, это логично. Мне кажется, что на русском, несмотря на то, что я не носитель... Ну, я себя уже считаю носителем, черт побери. Но это все-таки я уже по ощущению как носитель. Но я на русском гораздо мне легче шутить, чем на немецком. Это удивительно. То есть с русским гораздо легче играть. Я тебя понимаю, на немецком не поиграешь особенно. Там можно какую-то логично выстроить какую-то шутку. Это можно. Но именно играть языком, все эти оттенки, несмотря на то, что это мой родной, но он другой. Там и шутить надо по-другому, и это очень удивительно. Это как будто это одна машина, а другой самолет, знаете.
Получается, что язык диктует чувство юмора.
Я думаю, однозначно. Это однозначно. И, например, они непереводимые. И когда я с немцами общаюсь, и это немцы, которые не жили за границей, мне лично с ними тяжело шутить. Может, у них, я не очень понимаю, что для них смешно, честно. И когда я смотрю немецкие якобы юмористические программы, мне это тяжело смотреть. И моим русским друзьям они тоже говорят, мы не понимаем, почему они там смеются. Это, мне кажется, чем-то инфантильным. Но это нехорошо так судить, я понимаю, но это мне так кажется. И они абсолютно, если я свои русские шутки, если я стараюсь, они это не понимают, это не воспринимают. Это очень удивительно. Большинство шуток вы не можете переводить. Это, видать, все-таки как другая операционная система.
Мой сын вырос в Лондоне, я когда-то в его детстве придумал для него фразу «Children and foreigners shouldn't make jokes». Дети и иностранцы не должны шутить. Вы все-таки иностранец в русском языке, но вы рискуете.
Я не считаю себя иностранцем в русском языке. Я приехал в 19 лет в Россию, и у меня уже языковый аппарат был сформирован, а голова еще нет. Так что у меня акцент остался, увы. А ну, почему увы? Это неплохо. А мышление все-таки... Я себя так же считаю в этом плане русским, как немцем. Это очень удивительно. Есть друзья, где наоборот, они достаточно плохо знают русский язык, а у них, видать, музыкальный склад ума, и они могут тот небогатый уровень, который у них есть языка, они на нем говорят без акцента. У меня нету комплексов шутить, и я думаю, я вас уже убедил в том, что иногда даже получается. Не у каждого носителя языка получается шутить.
Вы полагаете, что ваши шутки на русском языке удачные?
Ну, не все шутки всегда удачные, но я считаю, те, которые неудачные, не из-за языка неудачные, скажем так.
Одно из свойств немецкого языка – это длинные, сложные слова. Я сейчас попытаюсь воспроизвести такое слово. Сначала я попробую, я тоже люблю рисковать. «Rinderkennzeichnungs» – это нечто вроде маркировки говядины. Вот эти сложные слова что-то говорят о немецкой психологии.
Попробуйте. «Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze».
Я знаю, что это самое длинное немецкое слово, но я не рискнул. Вот что-то говорит о психологии, это любовь к сложным длинным словам.
Но это главное, что это существительное. То есть это именно, то есть не действие, а это все-таки определенный склад ума. То есть это русские это описали бы двумя глаголами, я утрирую, но они это описали бы как действие. А в немецком это такой серьезность, такой официальный, логический восприятие мира и одно существительное за другим. Это, я думаю, все-таки определенный склад ума, да, серьезность. И, ну, представьте себе, такими словами, как «Rinderkennzeichnungspflicht», вы особо пошутите, это, я думаю, вам не очень легко получится из этого какую-то шутку делать.
Склад ума из сложных длинных слов.
Да, такой аналитический. Русский ближе, наверное, к средиземноморским в этом плане. Такой легкий, игривый и такой. Вы поете, а мы эти слова мы как будто молотком их...
А вы маршируете.
Маршируем, да, 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 да.
Гусиным прусским шагом.
Это вы говорили. Ввиду исторических событий лучше нам, немцам, так не шутить, знаете.
Простите, если я...
Да, ради бога, вы то можете.
Простите, если я задел ваши национальные чувства.
Абсолютно не задели, просто я как немец более сдержанный во всем, что имеет какое-то отношение к военному делу.
В немецком языке очень много заимствований из разных языков.
В русском тоже?
Да, но в русском есть блюстители русского языка, борцы за чистоту. Если в Германии борцы за чистоту, воители за чистоту немецкого языка.
Я не заметил, скорее всего, есть борцы за то, чтобы еще больше было иностранных. И я вам честно говорю, меня это иногда бесит, потому что столько хороших немецких слов и такое ощущение, что мы просто не хотим их использовать. И очень странно, что, например, у нас практически, то есть песни на своем языке, они очень непопулярные, это считается китчем такими, не любят, и все только английское. Я думаю, это и связано с историей, но это такое отчуждение от собственного языка. Я считаю, это большая проблема, это симптом явления, которое гораздо глубже, что у немцев достаточно проблемы со своей идентичностью после всех этих ужасов фашизма и прочего, но они очень сильно выражаются в языке, да, и почему буквально все должно, или очень многое должно иметь английское название, даже придумать иногда, например, сотовый телефон у нас называется «хэнди». Это как бы искусственный, лживый заимствование из английского, потому что в английском это слово не используется для хэнди. Но нельзя сказать «мобильтелефон», было бы нормальное немецкое слово, но обязательно надо что-то, чтобы звучало заморским, чтобы это не свое было. И я думаю, это смешно. Так что у французов, наверное, в другую сторону, когда они для слова «компьютер» придумали какое-то свое слово, это тоже уже перебор. Что тут, может, два экстрима, да? Французское и немецкое.
По-видимому, вот вы и есть борец за чистоту немецкого языка. Мы нашли его.
Мы нашли одного, но такой тайный, скрытый, и еще который не вышел из-под поля. Да.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров в разделе «Родной язык» немецкий журналист-международник Борис Райтшустер.
Период нацизма длился недолго, около 15 лет. Этот период сказался на немецком языке?
Да, достаточно даже много слов, которые вошли в немецкую лексику, которые до сих пор мы как таковые практически не узнаем. А с другой стороны, есть слова, которые стали сильной табу. Например, для нас, для немцев, очень сложно воспринимать, и для многих это слово «родина», это уже какой-то китч, да, считается. Это уже подозрительно. Если вы говорите, что вы любите родину, вы уже наполовину фашист.
Или «голос крови».
О, боже упаси, это типун вам не язык. То есть очень многие табу с одной стороны, а с другой стороны это в чем-то вошел в язык, и очень воинственное в этом плане отношение к языку, очень большая такая борьба, что можно сказать и что нельзя сказать. У вас есть political correctness в Англии, то есть политическая корректность, а в Германии она, наверное, в квадрате она есть.
Даже сказать «вождь индейского племени» – это уже опасно. «Фюрер».
Это уже очень опасно. У нас недавно был какой-то... Человек говорил, что надо там... Депутат, надо найти какое-то окончательное решение с миграцией. Причем он невинно это сказал. Он просто так, что там такой был в Германии, на всю Германию это было возмущение. Но это уже инфантильность тоже какая-то. Если он там какой-то контекст имел бы, да, я понимаю, это недопустимо. Но просто человек использовал слово, и это... Ну, слово-то не фашистское, не может быть. Он не сказал «Endlösung», тогда это понятно. Но он это использовал в такой более-менее мягкой форме, но даже это было сразу, то есть уже не тема обсуждается, а только обсуждается, что он сказал плохое слово. И я думаю, есть токсические слова, я согласен, что их не надо использовать как «Endlösung», боже упаси, потому что это уже навсегда, увы, связано. «Endlösung» – окончательное решение дословно, но он использовал это в другом контексте. И я даже это сейчас чувствую, когда я показываю там на своих выступлениях русские видео, где эти курсанты поют «Дядя Вова, без тобой в конечный бой», а это для немцев уже, когда я смотрю всегда, как они воспринимают при докладах, когда они слышат это слово «конечный бой», просто это уже... Вы бы видели эти глаза. То есть этот язык очень сильно с этим еще связан, некоторые слова. Это очень интересно, социологически, психологически, исторически.
Насколько все-таки политизирован современный немецкий язык? Вы журналист-международник, вы пользуетесь этим языком?
Он очень сильно, к сожалению, политизирован, и чувствуется, что просто некоторые слова, как только они приобретают какой-то контекст, который не подходит мейнстриму, они меняются. Да? Вы уже не можете сказать «беженцы», вы даже не сказать «убегавшие». Мне это очень не нравится. Но мы далеко от того, что Орвель говорил, слава богу, «вещи называйте своими именами, и не старайтесь быть инженерами языка и навязывать людям какую-то мысль». Я говорю всегда, эти правнуки Ленина, они считают, что надо инженерным путем человеческие души, надо их направить куда-то, и мне это очень не нравится. Я глубоко в западном понимании либеральный человек, не в русском понимании. То есть либеральный в том плане, что должна быть свобода, что не должна быть эта идея, что сверху надо народ воспитывать, и когда язык используется в таких целях, и это, к сожалению, сейчас в Германии достаточно распространено, мне это очень не нравится, меня это очень настораживает, и я еще лет 5 тому назад не думал бы, что это приобретает такие формы, как это сейчас приобретает в Германии, очень идеологизированный стал язык, и частично, я считаю, это надругательство даже над языком, что происходит.
В ваших статьях вы можете назвать войну в Украине войной, российскую агрессию агрессией, российскую интервенцию интервенцией? Редактор примет эти словосочетания?
Это когда как? Это смотря где. Я знаю от коллег, которых на телевидении, например, это вычеркивали, не приняли. И я прекрасно знаю, что это очень тонкая грань. Если я это называю, даже если это редактор пропустит, тогда это для очень многих сразу означает, что я какой-то радикал, что я маргинал. Это как Орвель говорит, чем больше ложь, чем больше ненависти к тем, которые ее как бы говорят правду, а тут немножко по-другому. Чем больше не любит называть вещи своими именами, чем больше презрения к тем, которые эти вещи называют своими именами. Поэтому я знаю, если я говорю о войне в Украине, если я говорю о вторжении в Украине, если я говорю о том, что это русская агрессия, я просто до очень многих людей уже не могу достучаться, потому что их сразу жалюзи закрываются, говорят, это радикал, это какой-то этот, и тут очень хорошо надо взвешивать. То есть мне надо взвешивать, что мне важнее, чтобы я вещи называл своими именами, или чтобы я достучался до большего количества людей. Это очень тяжелый выбор, и я все-таки в случае чего решаю, надо быть как этим айсбрехером, как ледокол. И это очень сильно есть даже в журналистской среде, то есть от того, что я называю Путина там, что это называют режим криминальный, мафиозный, что я говорю о войне, о агрессии, это очень многие меня поэтому считают, он радикал, он такой экстремал. И потом удивляются, когда я на какой-то дискуссии, все говорят, ну у вас же разумные все-таки взгляды. Я говорю, да, может, вы бы не на эти ключевые слова отреагировали бы, может, вы бы послушали. Это грустно.
Борис, у вас многолетний роман с русским языком. Что это за роман? Это любовь, это вызов, это профессиональный интерес. Вот как бы вы назвали свои отношения? Роман о...
Это любовь однозначно, я это не сказал при жизни Войновича, который мне был дорогим другом. Сейчас могу говорить, он говорил, что я единственный западный человек, которого он знает, который понимает Россию, который ее полностью как бы в себя приняли. Это огромное богатство, я считаю, потому что это как бы я приобрел вторую родину, это действительно, я это так считаю. Я себя в глубине души, несмотря на акцент, я себя так же русским ощущаю, как немцем. Может, это и связано с тем, что у нас у немцев такие проблемы с идентичностью. Когда я приехал еще будучи совсем молодым, 19 лет, там еле 19 лет было в Россию, и у меня эта немецкая идентичность была очень слабая по понятным причинам, я принял русскую идентичность, и я это считаю большим богатством. Это большой подарок. И это русский язык, я так люблю русские поговорки, русские ваши слова, ваш юмор. Я хотя же энциклопедия уже русского фольклора. Я люблю ваш мат. Я его очень так дозированно использую, потому что все-таки из-за акцента это звучит немножко так. Но это непереводимо. И это все-таки это такое тоже богатство эмоций. В немецком нету ничего сравнимого. Это удивительно.
Я вижу, вы боитесь слова «Мутерланд», но не боитесь слова «Родина».
Вот. Я нашел язык своей свободы.
Немецкий журналист-международник Борис Райтшустер в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Послушайте монолог лондонского писателя Зиновия Зиника «Мой Иерусалим». Зиновий Зиник пишет по-русски и по-английски, романы, повести, эссе. Он автор дюжины книг, в том числе книги «Третий Иерусалим».
Когда мы говорим «Мой Иерусалим» или «Мой Лондон» или «Моя Москва», такого рода города, огромные метрополии, Даже Нью-Йорк, конечно же. У каждого свой Иерусалим. Это города выдуманные. Мы знаем, что есть китайский Нью-Йорк, есть китайский Лондон, австрийский там какой-нибудь Берлин. Каждый человек пытается устроить свое прошлое в рамках нового города. А Иерусалим – это такой город, который по своей сущности выдуманный. Он был выдуман Давидом, царем Давидом, который его построил посреди пустыни, гористая местность, не связанная ни с какими, казалось бы, маршрутами, взял и выстроил город как какой-то концептуальный проект, я бы сказал. И этим проектом он на последние 3 тысячелетия и остался. Иерусалим – это город шоков. Шокирует тем, что он ни на что не похож, не похож на представление о нем. Париж похож на собственную открытку. Нью-Йорк узнаешь тут же, как какой-то огромный коммунальный коридор из небоскребов. Но вернемся просто к непосредственному восприятию, к непосредственному первому шоку от Иерусалима. Я попал в Иерусалим, значит, в 75-м году, когда я высадился в аэропорту в Тель-Авиве. Меня встретили просто друзья, потому что Слава Цукерман, автор сейчас легендарного фильма «Жидкое небо» о нью-йоркских панках 80-х годов, он тогда работал на израильском телевидении, и то ли под предлогом, то ли он действительно собирался сделать фильм о новоприбывших из Советского Союза, его пустили буквально на посадочную площадку, и я там увидел ближайших друзей и своего Славу Цукермана, который был, собственно говоря, моим соседом по Москве. К нему я и поехал из Тель-Авивского аэропорта, приехали мы в его квартиру, выпивали, и я проснулся. Первое утро в Иерусалиме. Я проснулся в этой квартире, такая американская квартира, но в очень бедном тогда районе. Бедный район – это соседствующий с арабскими районами, которые тогда еще оставались даже в центральной части Иерусалима. И поэтому, когда я распахнул окно, это была моя первая страна, которую я увидел, первый свободный город, который я увидел после Москвы, моей родной, советской. И я распахнул это окно, раздвинул шторы и увидел холм. Он уже был довольно выжженный, хотя это был конец января. На холме стояла мечеть, и на этой вышке я услышал голос муэдзина. И я понял, что этот голос, эта вышка, эта мечеть, я имею в виду, это и есть свобода. Мне вообще говоря, я должен признаться, мне понравилось. Потому что это и было то, что я увидел вне этой самой веселой тюрьмы на свете, то есть Советского Союза. Это был свободный мир. И был этот муэдзин на минарете на выжженном Иерусалимском холме. Начались другие образы и другие сюжеты, потому что Иерусалим расположен на холмах, а холмы бывают разные, и там выяснилось, что есть и такой Иерусалим, и сякой Иерусалим. У каждой общины, которая там поселилась, они создают свой Иерусалим. И это самое интересное в этом городе, который, собственно говоря, и был построен как концепция, как фикция, как некоторая мечта определенного типа людей. Люди, которые решили поселиться в Иерусалиме, люди, которые создали Иерусалим как столицу израильского государства, это люди, которые придумали какую-то странную, казалось бы, идею, а именно странную связь себя, это было придумано в Австрии и в Германии отчасти, себя как ассимилированного какого-то горожанина красивого традиционного города вроде Вены или Берлина, какую-то связь свою с какими-то иудеями библейскими. Из-за этой идентификации возникло государство. Выстроили город, о котором мы говорим. Турки, это турецкая империя. Там масса наслоения, что хочу сказать. И в этом нагромождении культур, связей, среди этих стен, там есть старый Иерусалим, как мы знаем, за стенами города, который построили турки. Когда переходишь из новой части Иерусалима в старую, ты проходишь, новоприбывшие из России любят говорить, Соломоновы пруды. Это не Соломоновы пруды, это Сулеймановы пруды. Башня Давида – это турецкая башня, это, скорее всего, башня Дауда. Турецкий город, он, естественно, соседствует со всеми наслоениями, которые возникли после. Там есть британские, английские особняки, там есть Бухарский квартал, который сейчас оккупировали художники постепенно за последние 30 лет, который стал дорогим районом из трущоб, где этаж за этажом наслаивались поколения, превратились в замечательные студии, кафе, бары и так далее. Есть рынок, который остался восточным. Я имею в виду рынок в так называемом Новом Иерусалиме, не там, где гроб Господень за турецкими стенами. Там тоже есть свой арабский рынок. Там есть армянский квартал, есть греческий квартал. Все мы это знаем, это туристский Иерусалим. И вдруг я оказался в компании, на самом деле, двух довольно близких друзей. Я уже говорил на иврите, я его выучил очень быстро. Я вдруг оказался в ситуации, где я понял впервые в жизни, что я нахожусь не в какой какой-то изолированной московской культуре, которой я жил 29 лет. Я вдруг увидел совершенно другой мир, в том смысле, что это мир, где нету никакого единства. В этих новых звуках, в этих новых образах, в этом конгломерате совершенно историй, культур, политики, стереотипов, этнических, религиозных, политических, в этой всей чуждости ты должен увидеть свое. Более того, ты все это должен считать своим. Не должен, не в том смысле, что должен, обязан, но в каком-то кантианском смысле. Тебе здесь жить, грубо говоря. Более того, поскольку это Иерусалим, он связан со всеми частями остального мира. Я потом уехал в Париж, я там жил 3 месяца, потом я вообще переехал в Лондон в 76-м году и здесь окончательно поселился в 77-м. Но я тогда уже знал, что и Лондон, и Нью-Йорк связан с этим местом, Иерусалимом. В этом перекрестке пересечения культур я увидел Александрию Лоренса Даррелла. Это знаменитый роман из 4 частей под названием «Александрийский квартет», где очень личные отношения, они постепенно вырастают в сюжет, который существует как бы параллельно на каком-то фоне удивительного политического триллера, детективной истории. Вдруг появились какие-то знакомые, о которых я не подозревал, что я когда-нибудь увижу этих людей, которые говорили на языке, который я раньше никогда не слышал. Это английский и иврит, я имею в виду в разговорном, уличном смысле. Я вдруг узнал персонажей Лоренса Даррелла. Как мы знаем из романа Лоренса Даррелла, пересекалось и еврейство, и копты, и великий поэт Кавафи, из-за которого, собственно говоря, и началась любовь британцев к Александрии. Я увидел в израильской культуре очень мощные слои русской культуры, конечно же. Страна была построена социалистами из восточных окраин Российской империи, которые чувствовали во время Второй мировой войны свою связь с Советским Союзом как главным противником нацизма и гитлеризма. И поэтому практически вся советская песенная, скажем, культура, она вошла в культуру израильской песни военного и послевоенного периода. Скажем, все армейские гимны – это практически переписанные советские песни, израильские военные гимны. Ежедневная израильская жизнь уже дико смешная просто. Это сопоставление такого количества ежедневных, абсурдистских, вполне европейских, замешанных на Востоке деталей, что ты вдруг открываешь для себя, но для этого надо знать иврит, масса всяких театральных групп и поп-групп, которая самая знаменитая была из них, в ту эпоху она возникла, каверет, то есть улей. И легендарная песня армейская, на армейскую тему, которая обыгрывала тот факт, что выдают в армии гимнастерки отдельно и штаны отдельно. Вместе получить одного и того же размера сапоги и носки довольно трудно. И эта группа, которая в каком-то смысле их называют израильскими Битлз, они построили на этом абсурде ассортимента армейской формы израильской, они построили целую песню. לא חסר המגפיים ונכנסיים שתמיד קונים קומפלט קשה מאוד להשיג אותם כעת. Говоря, так сказать, об Александрийском квартете, Иерусалим – это город, где все-таки была массовая, например, немецкая эмиграция. Оттуда произошли целые поколения писателей, которые перешли на иврит. Они все сидели в определенных кафе. Вот вдруг вот эта вот жизнь, где для меня, москвича, где было только для меня кафе артистическое, ну, еще там, может быть, магазин «Чай», где давали первые экспрессо. И вдруг я увидел вот это вот невероятное количество кафе. Это жизнь кафе, это как бы вена, венская культура, перенесенная на ближневосточную каменистую выжженную почву. В этом лабиринте улочек можно было открывать какие-то другие культуры, и британскую культуру тоже. Уже переехав в Лондон, ты понимаешь, что самое поразительное в этой во всей моей истории моего Иерусалима, что я совершенно не осознавал арабско-израильского конфликта тогда, хотя при мне произошел, скажем, взрыв, террористический взрыв, трагический, когда араб-грузчик поставил на центральной площади Старого Иерусалима холодильник, и он взорвался просто. Пострадало несколько моих знакомых даже, несерьезно, но пострадало. Я тогда воспринимал даже полицейские сирены с какой-то странной радостью, в том смысле, что я впервые их услышал. Все-таки в советской жизни не было никаких сирен полицейских. Поэтому полицейские сирены, даже в трагических случаях, отождествлялись каким-то новым ощущением свободы. Как и акты терроризма, как-то ни странно, они свидетельствовали о том, что жизнь существует, другая. Что нету вечного порядка, что нету вечного советского будущего, что все может в любой момент измениться. Вот этот вот момент того, что нету гарантированного будущего и нету гарантированного порядка, это было новое совершенно ощущение. Но я не отождествлял это, я знал, что существует арабский терроризм и так далее. Я не отождествлял его с вечной для 20 века проблемой конфликта ислама и иудаизма. Я осознал этот конфликт палестинско-израильский только в Лондоне. В Лондоне, как ни странно, есть свой Иерусалим. Одно из замечательных израильских заведений в двух шагах от Лестер-сквер, то есть в сердце лондонского Вест-Энда. Но кто же работает в этом израильском кафе? Конечно же, арабы. Вот эта вот близость семитская отличается, серьезно отличается от всех политических представлений, которые мы знаем по России или даже по британской прессе. В действительности сейчас, когда я езжу в Израиль, я ощущаю, что на самом деле между израильтянами и арабами гораздо больше близости, чем между израильтянами и англичанами.
Вы слушали радиоэссе «Мой Иерусалим» писателя Зиновия Зинника. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Портрет художника в зрелом возрасте. Художника зовут Анатолий Стежко. Когда-то он жил в Каунасе, но однажды решил из городского человека стать сельским. Все блага горожанина и заслуженного деятеля искусств художник променял на быт в почти безлюдной литовской деревеньке. Его навестила Ирина Петерс.
Там была работа, очень хорошие заработки, жил безбедно. Хорошая мастерская была в самом центре города, просторная. И вот однажды я попал в деревню Ледокий. Писал этюды. С 19 века в этой деревне стоят каплицы. Это деревянные, из дуба сделанные народными мастерами, памятные знаки, сакральные, со святыми. Деревянное творчество местных людей. Это было, кстати, и в России тоже. И вот тут я почувствовал, такая благодать. Неужели в свою тарелку попал? Решил, здесь мое место. в городе отказался от неплохой квартиры, мастерской, от своей компании богемной, от друзей артистов, от хорошей библиотеки, от филармонии. Предложили один такой старый, запустевший, деревянный, огромный дом. И в этом доме я себе устроил жилье и мастерскую для работы. И семья переехала. В городе сидел, что я буду рисовать на следующую выставку. Сейчас, как из рога изобилия, меня убедило окончательно. Знаете что? Вроде сделал, как всегда, работу и подал ее на выставку, а эту работу из деревни, обыкновенную, небольшую, подмышку взять, ее купила Третьяковская галерея. О, боже мой, обалдеть! Я получил такой гонорар, что я аж не поверил, подумал, что ноль написали лишние.
Супругу Анатолия с редким именем Андора я застала у колодца под тенью яблонь.
Так кто этот колодец сделал?
Анатолий. Это его идея. И место он выбрал.
Вода очень вкусная.
Может, я попробовать.
Часто вам приходится крутить это колесо?
Да, это нетрудно. Вода чистая, очень вкусная.
Жизнь течет такими периодами. Городской период, деревенский. Скот бывает, зайдет.
Здесь же леса рядом, звери лесные.
Приходят, особенно зимой. Куропатки, они бегают тут. Зайцы, косули. Птиц очень много. Смородина, вишни, сливы, яблони, цветы всякие. Гладиолусы, георгины.
Трудно ли это быть женой художника, если сама Андора художник?
Да, очень. Потому что личность... Большая личность. Я даже не говорю, что я художник. Говорю, я модельер, учитель. А он уже художник, понимаете?
Продолжает Анатолий Стешко.
В моей усадьбе есть такое местечко на краю парка. Открывается поляна, цветущая, и лес. По вечерам за этим лесом садится солнце. Вечерние часы – это такая филармония. Такое блаженство, такие оттенки звуков, палитры, гармония не только цветов, но и звуков природы. Сижу и растворяюсь в этих далях, и вот солнце движется, движется, и вот соприкасается с кромкой леса разлив цветов. Ух! Это только поэзия или музыка может выразить. Когда все заканчивается, возникает такая тишина. Все успокоилось, угасло, и вверху открывается небосвод со звездами. У Густава Малера, бывает у Шостаковича такие звуки, у Антона Брукнера. Такая моя филармония.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Портрет художника в зрелом возрасте». Художника зовут Анатолий Стешко.
В моей деревне, как редко это бывает, в округе много вековечных дерев, ясеней, дубов и лип. Удалось выяснить при помощи нашего лесничего, он по своей таблице, измеряя диаметр стволов, высчитал, что вот этим деревьям, среди которых я живу, лет 400, а дубу больше, чем 500. Прикосновение к вековечному как-то переходит через сердце, через руку и палитру на холст.
Не бывает страшно среди деревьев, например, во время сильной бури, когда эти гиганты раскачиваются?
И зимой это бывает, и летом. Несколько деревьев падали так трагически, с таким грохотом. Даже земля содрогалась, и стены дома сотрясались.
Имеющий украинские корни Анатолий Стешко в юности однажды в Москве впервые попал на выставку работ художников Прибалтийских республик. Тогда о Литве, о Вильнюсе знал очень мало, но, увидев работы, вспоминает, поразился и сказал себе: «Хочу научиться так же». Сказал, сделал. В 66-м он получает диплом художника-монументалиста в Литовском художественном институте. Своими учителями Анатолий гордится. Кстати, среди них была искусствовед Валерия Чурлёнитэ, младшая сестра выдающегося литовского художника и композитора Чурлёниса.
Однажды вечером свеча стояла, взяла, вынула эту свечу, говорит, в ней столько много смысла, попробуй ее порисовать. Пробовал как натюрморт, а оказывается, из нее можно сделать вот это. Пейзаж моей деревни и той реки, которая протекает, свеча в небе среди звезд. Это сложилось. Без нее пейзаж как пейзаж. Но вот чтобы это превратить в смысл. Вот картина «Натура сакра», «Цветущий сад и бабушка», «Моя соседка». А такие говорят: «Боже, десятко». Сижу в этом цветущем саду. Это чудо продлевается только от силы 2 недели. Из года в год я среди этого жил. И все рисовал этот цветущий сад. Ну, красиво, красиво. А что из того? Нет философии. И вот, когда появилось, это надо соединить. Цветение, как ее жизнь. Вот столько прожито дней. Любишь это все, струны души, они сами звучат. Вся природа полна, запиши. Живут эти люди, и я уже состарился вместе с ними, посидел. Бог дал мне 75 лет прожить. Спасибо, что нашелся здесь мой дом. Эти тихие вечера и молоко, дзынь-дзынь. А самые прекрасные цветы оказались не розы, а обыкновенные клеверные. В букет собери, вы посмотрите, какая прекрасность.
Заглянем к соседке Анатолия. Алдона, всю жизнь проработавшая дояркой, теперь нянчит внуков.
Ее муж покойный был моим хорошим другом, помощником. Все, что по-деревенски я не умел, он мне объяснял, а сейчас я уже умею делать все деревенские работы. Ее детей рисовал, да, они мне позировали.
В своеобразной местной разговорной манере она перечисляет главное, чем гордится. У нас своя земля, своя усадьба, корова, поросенок, куры, гуси, кролики, собака. В общем, говорит, живем по-хозяйски.
Сава жемя, сава садиба, карви турим, кяулю турим, турим вишту турим, анчу турим, кролику турим, шуну. Гвяна мукишкой.
Простая деревенская, как она себя называет, Алдона, нахваливает соседа. Художник хороший человек, и жена его тоже. Всегда помогаем друг другу, если что. Без таких людей, как, например, доктор и священник, в деревне никак. Нам и писатели, и художники здесь нужны обязательно.
Ну, ашка ты мне макента простая, кайма материшке, бет бестекой. Весь негали будет простить, рейхе десакю жманю. И рассчитаю, и дальнюку, и кунигу, и доктору. Бутины рейхе то. Каймину дальнюку лабай геру малону жмогу. И жмона лабай гера, и из гера. Скорейхе висаду атейна ма на ранку попрошить.
Лаймингачу лабай.
Ну, прошу.
Неспешно гуляем тенистой деревенской улицей, которая выводит к лугу. Там лошадь недоверчиво косит глазом.
Как называется масть?
Гнедой, да. Конь. Нет, не конь, кобыла. Мне было 10 лет в Казахстане. Прихожу однажды я на базар и рисую лошадей и телеги. Туда в воскресный день съезжались все. Натуры полно. Научиться рисовать — это было самое лучшее место. В альбом стали заглядывать люди. Смотрят, себя узнают, коня узнают. Вдруг подходит милиционер. Что ты здесь зарисовываешь? И говорит, а вот это, а ты разрешение на это имеешь?
Это у мальчика спрашивают.
Ага. Я, какое разрешение? Ничего не делаю, я просто рисую. И меня берет и уводит в милицейский участок. Там начальник. Что он украл? Спрашивает. Тот говорит, да вот на базаре он что-то такое делал, подозрительное, какие-то записи не положено. Тот говорит, а ну покажи. Я блокнот перед ним на стол. Он начинает листать. Да это же Петр Иванович, а это его конь. Развеселилась атмосфера, из грозной превратилась в дружескую. Сказал, ты хороший молодец, только непонятно, почему ты на базаре рисуешь? А я говорю, в книгах написано, что художник должен идти в жизнь, там с натурой рисовать. Самая веселая жизнь на базаре. Здесь все есть. Сказал, к нему больше не цепляйся. Тот сказал, будет сделано. А мне сказал, старайся, художником можешь стать. Это было примерно в 50-52 году. Еще Сталин был жив. Ну вот, стал художником.
Жить в деревне не значит отшельником. В гостях у Анатолия друзья и коллеги, в том числе иностранные, нередки, говорит литовский философ, академик Ромалдас Григас.
Анатолий не простой художник. Он поэт и философ. И мне кажется, что это одиночество в своей усадьбе усиливает его творческое начало, потому что он прекрасно чувствует прошлое этой земли, предков, которых он действительно понимает. Здесь Анатолий увидел старинное религиозное осознание, связь жизни и смерти, что прекрасно понимали в древности литовцы.
Какое впечатление было у вас от посещения этих мест?
Сначала негативное. Увидел угасающую деревню. Она когда-то процветала. 50 лет тому назад усадьбы были украшены этими столбами, крестами. Всего этого только остатки. Теперь местных жителей там очень мало. Так что угасание в Литве, наверное, как и в России, идет с ускоренным темпом. Я вот живу на селе, имею усадьбу, и смотрю, как за 20 лет все изменилось в худшую сторону. В плане духовности, в плане взаимоотношений, общности и традиций.
А что вас все-таки радует, вдохновляет в таких местах?
Природа. Я живу природой, как и Анатолий. Он чувствует органически вибрации природы. Это чувство у меня внедрено, когда моя мать меня учила. Сынок, не загрязняй воду. Вода святая. Сынок, не ломай веточку, если нет надобности, потому что растение живое. И вот вовсюду это пробивалось. Литовцы понимали этого верховного творца, творца космоса.
Обратимся в деревенскую мастерскую художника, где на полках столько пластинок и книг.
В Библии написано: «Скажи 100 раз плохо, и слово станет явью». Вот тут секрет, почему Ренессанса художники игнорировали ту реальность, которая была воплощением безобразия, ужаса и так далее. Эксплуатировали категорию, которая высокая, прекрасная. И еще написано в Евангелии: «Направь свой челн на звезды». Доктрина для Творца, кого ты в пример возьмешь, которые сияют, звезды или говно.
От высших сфер вниз, в буквальном смысле, на пол. У вас очень красивая кошечка. Есть ли в этом доме мыши? Картины могут просто сгрызть.
Они картины не сгрызут. Эта кошка – самый лучший сторож. Она наш друг, наш член семьи, большой мастер ловли мышей. Поймает мышь, ее приносит и показывает, вот какая я. Летом мышей ни одной нету. Все в поле, там растет зерно, а вот когда начинается зима, уже все голо, и еды ноль для них там, они все начинают переселяться. Прям по снегу видно, как эти их мелкие лапками следы, трасса такая, прямо ведет к дому.
Боитесь мышей?
Нет, не боюсь нисколько, я их руками могу взять, и ни одну даже поймал.
Живописец Анатолий Стежко в передаче Ирины Петерс «Портрет художника в зрелом возрасте». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжим путешествие по Западу и Востоку.
Дромо, дромо, вриками, хома кенеро, аптом боно вгиками, та пото хамо.
«Мои любимые пластинки», рассказывает греческий журналист Димитрис Баколос. Он родился в Греции. Вместе с матерью получил политическое убежище в Советском Союзе. Закончил Киевский государственный университет. В 1980 году вернулся на родину. Живет и работает в Афинах.
Я вернулся в Греки во втором курсе университета. После того, как случилась вот такая интересная история, хотели послать 4 студентов в Прагу, меня выбрали, а деканат сказал, этого нельзя, потому что нет советского паспорта. У меня был паспорт политэмигранта. И я тогда понял, что я чужой, и у меня опять стала ностальгия усиливаться. ностальгия греческой литературы и греческой музыки. И в тот период повезло, что приехали киприоты учиться. Они стали привозить мне греческие песни, пластинки, диски. Один из этих дисков, «Дромус», который поет очень известный греческий певец Пулопулос, это была пластинка, которая меня вернула в Грецию. И одна моя приятельница, которая, ну, все мои друзья постепенно вошли тоже в греческую музыку, и одна моя приятельница говорила: слушай, вот эту пластинку надо слушать только с хорошей компанией и с хорошим вином. Нельзя ее слушать по-другому.
Μέσα νύχτα και κάτι, κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνώρισα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδες με θυμηθήκε
ведь страна иммигрантов, греков-иммигрантов из разных мест. Одна из самых больших струй иммиграции в Греции – это греки из Малой Азии. Когда греческие войска захватили Малую Азию, а потом турки победили и практически выжигли все греческое население. Многих убили, а многих на кораблях привезли в Грецию около 1,5 миллиона человек. И это малоазиатский элемент – эти люди, они здесь, в Греции, создали села и города с теми именами, с которыми были в Малой Азии, и привезли свою культуру, свою музыку. И очень много есть пластинок, песен в Греции, которые вот эта вот ностальгия по Малой Азии. Одна из таких пластинок называется «Agios Februarios», в которой поется о том, ну, какая ностальгия по тем местам. Одна из песен говорит, что, ну вот, я бы на хорошем белом коне взял турчанку и умчался. Это надо послушать, собственно. О песнях нельзя рассказывать хорошо, их надо слушать. Конечно же, турецкий элемент сильно слышно. И вы, если увидите, как танцуют в греческих тавернах, а у нас, знаете, самые хорошие танцы – это национальные танцы. Кайф достигает наивысшей точки, тогда поют, играют и танцуют только гречески. И вот часть из этих греческих, оно явно турецко-восточного стиля.
Μου ξανάρχονται να ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21 να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά.
Один из моих друзей – Саша Христидис Алекс. Я познакомился с ним, когда приехал в Союз, первый же год. Это было в 1960 году. Тогда ему было лет 13. Он играл руками на партах, но имитировал песни, и мы танцевали под эту музыку. Он был джазистом рожденным. Я его нашел в Ташкенте, потом мама его перевела в Киев. Составила закончить политехнический институт физику. Но он же был музыкант и джазист. Все годы, когда он учился, он играл в разных бандах, закончил таки этот самый институт. Но он играл в Киеве, и все музыканты старшего возраста, украинцы, они помнят этого Христидиса. Потом он приехал в Грецию. В Греции очень известный наш композитор Хандзидатис обнаружил его, взял его, у него был камерный оркестр. В Греции нельзя жить на джазе. Это маленькая страна, надо найти другую работу. Вот Саза играл, значит, в камерном оркестре Хадзидакиса, потом в оркестре греческом государственном симфоническом оркестре, барабанщиком, но время от времени он создавал свои группы, играл, играет и до сих пор играет в разных местах. Я у него самый такой почетный слушатель, когда я бываю у него на концертах, он начинает с того, что тут присутствует мой друг Дмитрий Сбаколос, и я встаю и кланяюсь. Вот Сашу надо слушать, я ему завидую.
Журналист Димитрис Бакулос в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.